Утреннее шоу.
На Радио России Ставрополье.
С Юлией Судиковой.
И Кириллом Лушниковым.
Начни день вместе с нами. Начинаем утро наше активно. Юлия Судикова.
И Кирилл Лушников.
Это утреннее шоу. Друзья, сегодня день покорения вершин. Как развивается альпинизм на Ставрополье? Знакомо ли альпинистам чувство страха? Остались ли еще неизведанные маршруты и непокоренные высоты? Узнаем совсем скоро.
А чем знаменательна дата 16 декабря в истории, нам расскажет Оксана Сочилова.
Любовь Неботова по традиции поделится интересными фактами в рубрике «А вы знали?».
Ну а сейчас оперативные новости.
Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону в Ставрополе 29-75-75, код города 8652. Также можно писать нам на телефон WhatsApp 8-962-440-02-43.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье. Не переключайся.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Возвращаемся в студию. Микрофона Юлия Судикова.
И Кирилл Лушников.
Сегодня в день покорения вершин у нас в гостях спортсмен Ставропольской краевой федерации альпинизма, обладатель первого разряда по альпинизму, участник чемпионатов России по альпинизму в скальном и техническом классах, инструктор, обладатель жетона спасения в горах Константин Жуков и Николай Кобыляцкий, вице-президент Ставропольской краевой федерации альпинизма, кандидат в мастера спорта по альпинизму, инструктор-методист по альпинизму второй категории, судья всероссийской категории по альпинизму. Друзья, доброе утро.
Доброе утро.
С праздником. И такой первый вопрос вообще. Свои
отмечаем,
профессиональные
да.
праздники, спортивные, отмечаете?
Да, конечно, обязательно. Ну, в эти дни мы, вот Международный день гор, 11 декабря, мы, например, совершили восхождение на Бештау. Ну, не такое, конечно, трудное и выдающееся, но, тем не менее, с небольшим кругом друзей мы зашли на эту вершину во знаменование этого праздника.
Что дает такое покорение вершины?
Так, да.
Хотел сказать, а мы как раз, Николай Григорьевич, отметили этот день гор, работая с новичками, у нас проходили мероприятия у нас на базе.
Да, Константин, как новоиспеченный инструктор, он закончил недавно школу инструкторов. Я хочу немножечко пару слов сказать о нем. И на его примере сказать, как у нас быстро можно вырасти в альпинизме. В 2016 году он пришел новичком в нашу федерацию, и вот за 6 лет он стал и кандидатом в мастера спорта, и инструктором, и сейчас сам работает с участниками. И вот 11 числа он работал с новичками в спортивном зале, обучал их первоначальной технике альпинистской.
А повторю вопрос Кирилла, а вообще что дает покорение гор? Это какие-то эмоции, впечатления, галочку поставить, что вот я смог, я дошел, добрался?
Очень хороший вопрос. В этом вопросе давайте сделаем уточнение. Покорение вершин – некорректное выражение. Вершины стояли и будут стоять еще миллионы лет, и им, по большому счету, безразлично, кто там по ним ходит или восходит. Мы покоряем прежде всего себя. Мы покоряем свою зону комфорта, как сейчас принято говорить. То есть мы утверждаемся прежде всего в своих собственных глазах. То есть мы доказываем себе, что мы можем. Причем это можно сделать в любом возрасте. В альплагере Безинги есть такая надпись в учебной части: «Альпинизм – спорт молодых до старости». Угу. То есть пока
Шикарно.
Ты чувствуешь, что ты молод душой, что ты в состоянии делать восхождение, ты еще не стар. Угу. Поэтому вот и у нас существует в альпинизме только нижний порог – 16 лет. А заниматься можно в любом возрасте. К нам приходит и в 30 лет, и в 40 лет. Главное, чтобы было терпение, главное, чтобы было желание. Ну, а само восхождение, нахождение на вершине, это, конечно, непередаваемый восторг, эмоции, красота и, наверное, какая-то космическая энергия к человеку опускается сверху, когда он достигает вершины. И самое главное, он доказывает себе, что он может, он в состоянии совершить это самое трудное восхождение, потому что любое восхождение, то, которое человек совершил, оно самое трудное, потому что именно в этот момент труднее всего.
Я думаю, может самое быть... здесь, да, в любом случае интересное, это ваша личная история. Зачем вы пришли в альпинизм? Зачем шли? Да. Зачем?
Зачем я шел? Не, я просто хотел добавить, Николай Григорьевич, вы говорите, ты еще не стар. Ты еще не стар, ты суперстар. Вот так можно идти, кажется, в каждом возрасте и говорить. Зачем я пришел? Вы знаете, немножко... Ну, совершенно случайно. Мне нравились горы всегда. У меня были... в студенческие годы и раньше несколько туристических маршрутов пройдено. И как-то так совершенно случайно узнал, что есть секция альпинизма. Пошел. Мне понравилось изначально заниматься в зале, лазить скальные маршруты, выезжать на скалы в Кисловодск, на Острогорку, как это мы часто делаем на КМВ. Именно техническая часть мне понравилась. И потом после первого выезда в горы в качестве новичка я уже это не смог остановить. И дальше продолжал.
Ну, то есть какой-то изначальной задачи не было? Это все само собой произошло?
Ну, да, конкретно у меня задачи не было. Просто я попробовал, мне понравилось. И теперь вот я без этого не могу жить.
Николай, у вас?
У меня схожий путь, то есть в свое время студенческие годы мы с друзьями каждый год после летнего сезона стройотрядовского мы в августе-сентябре шли через горы на море. Есть такой замечательный перевал Дамхурц из Карачаево-Черкесии в Абхазию. Вот мы ходили несколько раз через этот перевал. А на последнем курсе было это страшно вспомнить, в 1985 году я участвовал в Марухиаде. Это было организованное мероприятие. Студенты в массовом количестве ходили по местам боев годы Великой Отечественной войны и восходили на Марухский перевал. И после окончания этого мероприятия нам предложили путевки в альпинистские лагеря. И таким образом я попал в альпинистский лагерь «Алибек» в Домбае в июле 1985 года. Ну и с тех пор идет, скажем так, мой альпинистский путь. Причем надо сказать, что, конечно, альпинизм за эти годы претерпел большие трансформации, потому что в советское время он поддерживался очень интенсивно со стороны государства. Большинство альпинистских баз у нас в стране было порядка 40, и на Кавказе, и в Средней Азии, и они обеспечивались и снаряжением, и человек туда приезжая, он мог приехать с чемоданом личных вещей, а там ему все давали, все снаряжение необходимое. Вот, и вот то время, как раз до 90-х годов, до распада Советского Союза, это было, в общем-то, для альпинизма очень благоприятное время. Потом с распадом Советского Союза наступили очень трудные времена, потому что большинство альпинистских баз были перепрофилированы в базы отдыха, гостиницы там и так далее. И осталось по пальцам одной руки пересчитать альпинистские базы, которые работали на альпинистов. Это Безинги, Узунколу, Лутау, вот, и ряд других. Сейчас дело немножечко восстанавливается, и я думаю, что государство, особенно перед Олимпиадой, было озабочено горной подготовкой военнослужащих, и, в общем-то, альпинизм получил определенный толчок. И сейчас государство выделяет определенные, хоть и небольшие средства на поддержку, но выделяет на альпинизм в виде спорта. То есть, хотя альпинизм, по большому счету, он многогранное явление. Это и философия, это и образ жизни, это горовосхождение. И в том числе есть спортивная сторона, когда люди между собой соревнуются в определенных условиях. Но для спорта необходимы одинаковые условия. Вот, допустим, в легкой атлетике. Вот одна дистанция 100 метров, а в спортзале или на улице все бегут в одинаковых условиях. У нас альпинисты соревнуются, проходят разные маршруты, в разную погоду, ну и так далее. Много превходящих обстоятельств. И тут, в общем-то, есть определенная условность, но, тем не менее, соревновательный элемент присутствует, поэтому альпинизм, одна из его ипостасей, это спортивная составляющая, тем более, что для занятий альпинизмом нужно поддерживать хорошую форму, то есть тренироваться постоянно. Вот. Наша федерация проводит круглогодичные тренировки в спортивном зале Ставропольского технологического института сервиса на Кулакова, 41, рядом со школой милиции, кто живет в Ставрополе, знает. Вот у нас там в этом зале скалодром, вот о котором Костя говорил, о том, что занятия у нас проходят там. Понедельник, среда, пятница, 18:30, мы приглашаем всех желающих, потому что у нас нет ограничений. Одно ограничение 16 лет, а так ни возрастных, ни, кроме этого, никаких других ограничений нет. И что самое главное, мы новичков, те, кто к нам приходит, мы обеспечиваем всем необходимым. То есть человек может к нам прийти абсолютно без снаряжения, и мы с нуля с ним начинаем заниматься. И потом ежегодно мы проводим три основных мероприятия наших. Это в мае, в июне мы вывозим в Архыз в основном новичков. И летом у нас чемпионат Ставропольского края проходит в Узунколе. Но там у нас спортсмены-разрядники, начиная уже где-то со второго разряда, то есть уже люди бывалые. Ну и в этом году мы, наша федерация не зацикливается только на классическом альпинизме. И если вы слышали, то в альпинизме около больше 17 дисциплин. Основные направления – это вот классический альпинизм, горовосхождение, это скайранинг, горный бег, это ледолазание, это... Так, что я забыл? А, скиальпинизм, который стал в последнее время олимпийским видом. Благодаря ему и весь альпинизм стал олимпийским видом спорта. Мы в крае культивируем в основном классический альпинизм, в котором тоже есть свои классы. Высотный, высотно-технический, технический, скальный, снежно-ледовый. Вот. Вот Константин у нас выступал в чемпионате России в техническом классе и в скальном классе. И последнее время, два года, мы уже культивируем и скайранинг. У нас нашлись энтузиазмы на Кавказских минеральных водах, и мы уже воспитали, ну как воспитали, содействовали. Человек сам проявил инициативу, он участвовал в соревнованиях и стал кандидатом в мастера спорта по альпинизму в скайранинге. Вот. Так что это если в двух словах говорить о современном состоянии альпинизма у нас в Ставропольском крае.
А если мы говорим о восхождении, допустим, в разрезе, да, восхождение для души и сердца, и там в соревновательном моменте, разница какая-то есть?
Нет никакой разницы. То есть соревнования проводятся у нас... Наши альпинистские мероприятия, они делятся на квалификационные соревнования, куда приезжают вот новички и получают максимум удовольствия и эмоций от первых восхождений. И затем соревнования, вот такие как чемпионат Ставропольского края, где участвуют сильнейшие. То есть у нас все могут найти для себя все, что они хотят. То есть для каждого альпиниста свой Эверест. Если там для кого-то и Биштау 1400 метров, это тоже свой Эверест, потому что на другую вершину он по состоянию там, здоровья не сможет войти. Но он зашел на Биштау, он стоит на вершине, он смотрит вокруг и ощущает себя альпинистом. Поэтому... Ну и еще один важный момент. Я хочу сказать, что мы не стоим на месте. Мы уже третий год, кроме Архыза и Узункола, осваиваем новый альпинистский район в Западном Приэльбрусе. Называется он Улукам. Там долина речки Улукам, которая вместе с речкой Узункол сливается и дает начало Кубани. То есть это верховье Кубани. западный склон Эльбруса. И вот там мы в прошлом году провели первый раз мероприятие. У нас было небольшое мероприятие, два отделения, новички и значки, то есть те, у которых уже был первичный опыт. И в этом году мы тоже в августе планируем, в июле в Узынколе, а в августе планируем в Улукаме. Причем мы можем... В чем прелесть этого района? Он на сегодняшний день мало посещаем, то есть там первозданная природа, и там мы проклассифицировали несколько маршрутов, то есть там могут заниматься новички, и с запада мы можем совершить восхождение на Эльбрус, что для многих тоже является таким значимым моментом.
А вообще неизведанные маршруты, непокоренные вершины еще остались?
Вот как раз этот район в этом плане мы и осваиваем, потому что вот в прошлом и позапрошлом году мы прошли там 4 маршрута, проклассифицировали. После каждого прохождения маршрута на вершину может быть несколько маршрутов, там разные категории сложности, всего 6 категорий сложности, они делятся еще на полукатегории. Вот, этот район нам интересен с точки зрения начальной подготовки, и поэтому мы там прошли на первой, второй категории сложности 4 маршрута, подали их в классификационную комиссию Федерации альпинизма России, проклассифицировали, внесли в справочники, теперь можно проводить там официальное соревнование. Вот, но там еще не паханое поле, то есть там еще можно совершать восхождение, прокладывать маршруты. Вот, поэтому этот район интересен и для новичков, и для спортсменов, которые хотят вписать свое имя в летопись отечественного альпинизма.
Константин, самое запоминающееся восхождение?
Ой, вы знаете, наверное, самое запоминающееся — это всегда то, которое было вот недавно. Ну, для меня это 3 недели назад мы с напарником ездили в Ингушетию, там в альплагере Кизи, есть такая гора Гайкомт рядом с этим лагерем, и мы сходили маршрут на нее.
А есть ли маршруты, вершины, которые бы вы так у вас в планах хотели бы, но вот пока нет? Не были еще там?
Ну, и, конечно, много где не был. Есть такие маршруты. Что-то вы конкретно хотели бы от меня услышать?
Просто, может быть, можешь перечислить там, где бы хотел побывать, какие вершины покорить и почему.
А, вы знаете, тут даже нет такого момента, как определиться с какой-то вершиной. А, как Николай Григорьевич говорил, на одну и ту же вершину может быть много очень вариантов восхождения. И есть на несколько вершин интересные нитки маршрутов, по которым я еще не был. И есть на некоторые из вершин нитки, которые мы хотим пройти первыми, как первопроходцы. Это в Узынколе, в альплагере, есть пару вершин, куда вот хочется пойти. Но пока о планах я так особо не распространяюсь.
То есть истинное удовольствие не просто взойти, а сам путь, сама траектория.
Совершенно верно, в процессе. Ну, кто-то больше, конечно, получает удовольствие от результата, кто-то больше от процесса. Я стараюсь комбинировать. И чем тебе интереснее процесс, чем ты больше наслаждаешься процессом, тем ты больше удовлетворения получишь, ну, кайфа от результата.
Вот. За все вот это время 6 лет, да, получается?
Наверное, 7 уже.
7. За 7 лет. Какие были трудности, самые трудные моменты при восхождении?
Самые трудные трудности. Значит, я думаю, если не углубляться в технические моменты, которые многим, может быть, будут неинтересны, непонятны, наверное, самое сложное — это...
Когда что-то идет не так.
Да не совсем. Когда ты заранее готов, когда ты распланировал восхождение, когда у тебя есть определенные сроки, когда ты подготовлен технически, когда у тебя правильное снаряжение, если даже что-то начинает идти не так, ты понимаешь, что с этим делать и какие шаги нужно выполнить, чтобы из этой, ну, чтобы ситуацию нормализовать. А сложно, наверное, больше волевым решением продолжать тяжелую работу, идти. Вот дело в том, что когда ты лезешь по маршруту, там, достаточно вертикальному, сложному технически, немножко такому эмоциональному, ты за сложностью не очень следишь, ты весь в процессе. А вот, ну, для меня, наверное, более всего сложное — это какие-то длинные подходы с большими рюкзаками, и когда ты думаешь, что когда же ты уже дойдешь? Когда ты в процессе лазания, это не замечаешь.
У нас есть телефонный звонок. Валентин Иванович к нам дозвонился. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот как вы можете объяснить народную мудрость в виде такого выражения? Умный в гору не пойдет и так далее.
Замечательно. Спасибо большое за вопрос.
Умный не пойдет, а увлеченный пойдет.
Увлеченный, да. Но это еще, мне кажется, момент, да, ведь альпинизм — это интеллектуальный спорт тоже, потому что ты должен постоянно мыслить, да.
Однозначно. Альпинизм развивает не только, скажем, мышцы, потому что нужна физическая подготовка хорошая, но и развивает предвидение, мышление, потому что состояние маршрута, состояние погоды, это всегда очень... Иногда бывает, особенно состояние погоды, непредсказуемым. Вот у меня в моей альпинистской биографии самое сложное восхождение связано именно с непогодой, то есть когда... Было холодно, когда мы, как говорят альпинисты, ловили холодные ночевки, то есть температура падала ниже нуля, и у нас не всегда было снаряжение, которое позволяло пережить эти температуры. Иногда альпинисты ночуют сидя, когда нет других условий. Вот, вот эти вот сложности, и вот для того, чтобы этих сложностей не было, нужно правильно рассчитать время выхода, то есть альпинисты выходят как можно раньше, для того, чтобы было побольше светового дня для работы, поэтому вот вы задали вопрос, что самое сложное в альпинизме, в маршрутах. В альпинизме самое сложное — это длинные подходы, как говорил Костя, и ранние подъемы. Это самое сложное в альпинизме, остальное все преодолимо.
И вредные напарники.
Да. Так и у нас, собственно, ранние подъемы, это тоже очень тяжело, поверьте.
Но напарники не вредные.
Вам повезло в связке.
По поводу, кстати, парного, да, восхождения, а соло-восхождение, как вы к этому относитесь? Потому что, насколько я знаю, это очень опасно.
Соло-восхождение в нашем отечественном альпинизме, оно практикуется некоторыми людьми, но оно у нас в спортивном плане не засчитывается, и официально оно не поддерживается, потому что соло-восхождение — это значительные риски, и мы рекомендуем именно групповые восхождения, два человека и больше.
Но, так понимаю, все равно нужно поставить в известность МЧС, спасатели, что планируется такой-то маршрут по такой-то траектории, или не обязательно?
Вы знаете, все эти организационные моменты, они предусматриваются при проведении любого альп-мероприятия. То есть на любом альп-мероприятии есть ответственный за безопасность, есть старший тренер, который руководит всеми инструкторами, спортсменами, альпинистами, и ответственный за безопасность, который обеспечивает связь. Каждая группа, которая выходит на маршрут, она имеет радиостанцию. Периодически в течение дня, там у нас, допустим, 9, 13, 17 и 20 часов, это сеансы связи, потому что мы должны знать, если группа не выходит один раз на связь, это уже сигнал тревоги, если группа не выходит два раза на связь, то уже выходят спасатели в этот район для того, чтобы... Поэтому для нас самое страшное для участников — это пропустить сеанс связи. За это очень достается от старшего тренера, ответственного за безопасность. Безусловно, мы при прибытии в район ставим в известность местное подразделение МЧС, конечно же. Вот, но надеемся на крепость рук, как говорится, прежде всего на себя, потому что когда выезжает альт-мероприятие, и там у нас там 30-40 человек, там 6-7 отделений, если где-то у кого-то возникают трудности, не дай бог ЧП, то все отделения прекращают восхождение и идут на помощь тем, которые терпят бедствие. То есть ну, это неписанные законы альпинизма, и поэтому мы надеемся прежде всего на себя. Ну и благодарим МЧС, если они приходят на помощь.
Как раз-таки по поводу ЧП, Кость, обладатель жетона спасения в горах. Расскажи об этом.
Есть такое дело. Это мероприятие вот в этом году ездил на него, проводил порядка 3 недель в альплагере Безенги. Мы там обучались правильно организовывать спас-работы, участвовать в спас-работах. Ну, все, что с этим связано, это мероприятие вообще, вот этот, что он дает, этот жетон спасения в горах, он дает право выхода на самую сложную категорию альпинистских маршрутов по трудности. Это 6-я категория трудности. И дает также право быть на альп-мероприятии ответственным за безопасность. Вот о чем Николай Григорьевич рассказывал. Достаточно серьезное это мероприятие, обучение, на, ну, этот учебно-тренировочный сбор. Очень много времени отрабатываешь разные сценарии по спасению, и вот жетон этот получил, для меня, да, есть возможность теперь участвовать в восхождениях самой сложной категории трудности. Надеюсь, что он мне в реальной жизни не пригодится.
А какой самый сложный сценарий отработали?
Ой, много придумывали, чего там организаторы, много было интересных моментов. Один из таких сложнейших сценариев надо было пострадавшего сначала найти, мы его очень долго искали, потому что, ну, водная была, что вот где-то там, в том районе, потерялась там девушка. Потом в итоге мы ее нашли, оказалось, что она на том месте, куда ни вертолет, ну, по условиям не доберется, никаким способом пешком оттуда нельзя уйти. И нам приходилось ее спускать, там около 150 метров была отвесная стена, мы в несколько этапов ее спускали там в носилках. Дальше...
С помощью веревок.
С помощью веревок, да, совершенно верно. Дальше нам сделали условие о том, что моста нету, как будто его размыло, и мы уже в ночное время натягивали переправу через бурную реку, через реку ее переправляли, все мокрые, уставшие, но вернулись в альплагерь, ребята вернулись уставшие, но довольные.
То есть, получается, спасатели, именно если это все в горах происходит, они и ночью могут работать?
Ну,
там, получается, может на минуты, да, идти? Ну, опасности жизни.
Ну, ночью, вы знаете, все индивидуально рассматривается. Ночью работать на сложном рельефе, естественно, повышается опасность, да. У нас была такая ситуация, что мы со сложного рельефа ее уже спустили. Нам нужно было реализовать, да, ночью и под дождем переправу через реку, да, ночью бывают работы и ночью.
А в практике уже ты поучаствовал?
В реальных спасательных работах? А, нет, я один раз участвовал в несложных. Там перелом ноги был у девушки. Но в реальных серьезных спасательных работах я не участвовал. И, ну, надеюсь, это будет минимизировано.
То есть девушки тоже в альпинизм идут?
Да, идут. Так, ради таких мужчин, как мы.
А, вот оно что.
Да, мужчины идут, то есть юноши идут в горы за мужеством, а девушки за замужеством.
Вон оно что, секрет раскрыт.
Ну, не совсем. Ну, естественно, это доля шутки такая. И девушки у нас есть в клубе, ну, в принципе, в альпинизме много девушек. И есть у нас такая... Российская ежегодная премия «Золотой ледоруб России». И в этом году ее получила команда. Там 2 парня и 1 девушка. А у них было там признано их восхождение самым там, сложным, самым лучшим в течение, по итогам года. Да, девушек много.
У нас, да.
И девушки, девушек почему-то так получается, на начальных этапах больше, потом они, правда, отсеиваются по разным причинам. Ну, кому-то трудно, кто-то решил свою задачу, о которой мы говорили. Вот. Но, тем не менее, у нас девушки растут. Вот у нас впервые за последние, наверное, лет 20, вот у нас появился кандидат мастера спорта девушка 5 лет назад. И в прошлом году у нас еще один кандидат мастера спорта среди девушек мы вырастили. Но, кстати говоря, мы ведем речь и о начинающих, и уже о добившихся каких-то вершин, то есть достижений в альпинизме. У нас за последнее время подготовлено 5 мастеров спорта по альпинизму в крае. В общем, до этого, до наша федерация в нынешнем виде, в современном, существует с 2009 года, но вот за 13 лет мы, скажем, дошли до того уровня, что стали готовить мастеров спорта. А до этого был определенный провал. 90-е годы, начало 2000-х. Поэтому потихонечку альпинизм, я бы сказал, возрождается.
Где попрактиковаться у нас в регионе? Где самые красивые вершины, самые красивые маршруты?
Ну, во-первых, если задать вопрос попрактиковаться, скорее вам нужно подойти к нам в Ставропольскую федерацию альпинизма на нашу базу в институт СТИС.
Не мудрено,
на Кулакова, да.
Да,
и оттуда мы уже начнем практиковаться, потому что самому не рекомендуется ходить в горы, потому что это повышенный источник опасности, да, если мы это принимаем во внимание, то много где есть у нас возможности проведения тренировок, горовосхождений. Живем на Кавказе, у нас в 3 часах хода и ближайшие горные вершины. Если мы говорим про скалолазание, мы стараемся на каждые выходные выезжать в Каменводы, Кисловодск, Ессентуки, Лермонтов, Пятигорск, там отличные есть скальные маршруты, спортивные дорожки, где можно полазить и технику лазания усовершенствовать, а немножко дальше отъехать в Кабардино-Балкарию, в Карачаево-Черкесию, в Ингушетию, и там есть вершины от любой сложности, от 1Б, самой минимальной категории трудности, до 6А, у нас на Кавказе 6Б нет.
6Б да? Есть в Ярдаге.
Да?
В Дагестане. Есть, на Кекертлю 2/6Б.
Все категории сложности у нас тут в доступности 4 часов езды.
У нас буквально несколько минут до конца эфира остается. Не могу не спросить, что едят на завтрак альпинисты, потому что как раз-таки время завтрака подходит, чтобы быть бодрым, сильным и любой маршрут преодолеть.
Мы как раз с Юлей, да, хотим себя почувствовать, хотя бы чуть-чуть.
Да, хоть вот так, с этой точки зрения.
Питание альпинистов, оно противоречит всем нормам диетологов, потому что завтрак, как правило...
Нам нравится.
Завтрак, как правило, легкий. Это какая-нибудь каша, овсяная, которую я всем сердцем ненавижу, там рисовая, гречневая. Вот, на обед, поскольку в течение дня световой день рабочий, это какой-то перекус. То есть консервы, бутерброды, колбаса, сыр и все прочее.
Основной прием... Можно с собой, да, взять?
С собой, безусловно. Вот, по карманам сухофрукты, конфеты. Вот. А самый основной прием пищи – это вечером. Он называется обеда-ужин. Почему? Потому что за день нужно восполнить растраченную энергию. Вот, ну и я еще хотел бы два слова сказать. Вы видите, на мне маечка с символикой День Победы, День России. Наша федерация реализует уже 7-й год подряд социальный проект День Победы, День России. Смысл этого проекта состоит в том, что мы совершаем восхождение в местах боев в годы Великой Отечественной войны, несем с собой на вершины флаги Победы, флаги России. И идеологема этого проекта состоит в чем? Чтобы, если бы не было Дня Победы, не было бы Дня России. Вот. Этот проект у нас поддерживается правительством Ставропольского края. Грантовая поддержка. Мы как общественная организация участвуем в конкурсе НКО, получаем грантовую поддержку. Вот, благодаря этому пополняем немножечко наши запасы веревок, палаток, там, ну, в общем, подкупаем снаряжение, благодаря чему, и, собственно говоря, мы новичков можем обеспечить всем необходимым, и могут они приходить и заниматься у нас, как говорится, с нуля.
То есть они могут прям вот... Хоть сегодня, хоть завтра созвониться.
Да.
Нет такого вот набора.
Сегодня пятница, 18:30, Кулакова, 41-1. Можно прийти, там у нас старший тренер Енин Владимир Ильич. Значит, он проводит тренировки. И вот подойти, иметь с собой достаточно просто спортивную форму, то есть кроссовки, и, там шорты, майку. Этого достаточно для начального уровня. Все остальное мы предоставляем.
И желание.
Да, однозначно.
Благодарим вас за то, что сегодня пришли к нам в утреннее шоу так рано, между прочим.
Это не очень даже рано для нас.
Да? Да, для альпинистов не рано.
Три часа подъема.
Три часа подъема.
Как мы коллеги. Вас понимаем.
Замечательно.
А на Эльбрус так вообще в 12 часов подъем.
Я думаю, что мы однажды просто не придем на утреннее шоу и отправимся как раз с вами на восхождение.
Милости просим.
Огромное спасибо. Сегодня у нас в гостях были Николай Колбыляцкий, вице-президент Ставропольской краевой федерации альпинизма, кандидат в мастера спорта по альпинизму, инструктор-методист, судья всероссийской категории по альпинизму, и Константин Жуков, обладатель первого разряда по альпинизму, спортсмен Ставропольской краевой федерации альпинизма, обладатель жетона «Спасение в горах». Огромное спасибо.
Спасибо.
Спасибо вам.
Далее наши традиционные рубрики, не пропустите.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье. Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
А вы знали?
Скворцы известны своим умением формировать гигантские стаи. Феномен мурмурации. Динамические структуры, создаваемые птицами, позволяют им получать максимальное количество необходимой информации от стаи. Для этого необходимо состояние предельной прозрачности. Свет должен пробиваться сквозь стаю каждой птицы, причем под самыми разными углами. Возникающая при этом структура из темных и светлых пятен обеспечивает каждого отдельного скворца всей необходимой информацией.
Этот день в истории.
Петровские ведомости, первая скорая помощь, прекрасная дама от Диора. Чем еще примечателен день 16 декабря, сейчас расскажу. У микрофона Оксана Сочилова. Здравствуйте. В 1702 году Петр I подписал указ о создании первой русской печатной газеты «Ведомости». Император лично участвовал в ее создании. Некоторые экземпляры до сих пор хранят следы правки, которую делал Петр. Он зачастую даже сам предоставлял тексты для публикации. В основном Петровские ведомости представляли цепочку лаконичных сообщений из различных мест, причем большая часть материалов бралась из зарубежных изданий. В 1828 году император Николай I утвердил положение Комитета министров об учреждении в Санкт-Петербурге заведений для подачи скорой помощи внезапно обмирающим и поврежденным людям. Работа заведений должна была начаться с 1 января нового 1829 года. Так появилась первая скорая помощь. В этот день, в 1957 году, состоялось открытие Советской антарктической научной станции «Восток» в 1500 километров от Южного полюса. Она была названа в честь парусного шлюпа, на котором экспедиция капитана Фадея Беллинсгаузена в начале 19 века совершила кругосветное плавание и открыла Антарктиду. Сейчас станция «Восток» – одна из пяти постоянно работающих на ледовом материке российских станций. Климатические условия там одни из тяжелейших на Земле. В 1983 году был зарегистрирован абсолютный минимум температуры – минус 89 градусов. 16 декабря 1995 года на проходившем в Мадриде заседании Евросовета принято название единой европейской денежной единицы евро, которую решили ввести в обращение сначала в безналичных расчетах с 1 января 1999 года. В 2002 году евро вошло в наличное обращение. 1946 году Кристиан Диор открыл в Париже модный дом, и уже через год была представлена первая и самая знаменитая коллекция легендарного кутюрье. По подиуму шли очаровательные манекенщицы в пышных платьях с затянутой талией и высоко поднятым бюстом. Образ прекрасной дамы от Диора кардинально отличался от аскетической моды военной поры. Коллекция получилась невероятно успешной. Вскоре у Диора пожелали одеваться самые богатые и знаменитые клиентки. Такими были интересные события этого дня в истории.
Утреннее шоу на Радио России в Ставрополье.